Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс». Для вас работают Олег Белецкий, Валентина Троян, Ирина Нижник и редактор Татьяна Трощинская. Как мы обещали, вот очень скоро мы будем говорить с Сергеем Лойко, журналистом, писателем и фотографом. Он в пути, мы его очень ждем, но... Пока послушаем.
Ну, давай, наверное, темы представим для начала, да, какие у нас будут. Во-первых, действительно, с Сергеем Лойко будем общаться. Я думаю, что это произойдет у нас такой телефонный разговор. Просто по той причине, что Сергей находится в Киеве очень ограниченное количество времени. И он физически не успевает там доехать вовремя, все. Он был на книжном арсенале, представил новую версию книги. Вот об этом, обо всем будем говорить. Итак, это первая тема на ближайшие 60 минут. Но есть и вторая, вот она.
Позже мы поговорим с психологом Анной Стативкой. Это психолог кризисной психологической службы. И она расскажет о том, чего ждут от общества мобилизованные бойцы и чего общество ждет от них.
Вот такие планы у нас на ближайшие 60 минут. Это программа «Киев-Донбасс», да.
Хочу добавить о том, что эту тему психологическая служба предложила сама. Вот Анна Стативка считает, что это очень важно, но этой теме почему-то журналисты, СМИ не уделяют достаточно внимания.
Исправим эту ситуацию. Вот такие планы, да, на это время. Но перед этим, Валя, есть еще один материал, да, который мы хотели представить.
Да, недавно в Луцке машина въехала в аварийный дом и вот буквально снесла его часть. Никто не пострадал, но семья очень... нуждается в помощи для того, чтобы восстановить этот дом. И вот в материале нашей луцкой коллеги Арины Крапки подробности этого происшествия и того, вот, чем можно помочь тем людям.
В ніч з 15 на 16 квітня у Луцьку автівка в'їхала в аварійний будинок і знесла його частину. На щастя, ніхто не постраждав, однак сім'я потребує допомоги та підтримки. Адже фактично після такої події і так напіваварійний будинок потребує ремонту. Сім'я Гавруків Віра Гаврук з дочкою Наталею та внучкою Валерією проживали в цьому будинку довгий час. Чекали, що його знесуть, як і більшість аварійних будинків навколо. Однак це питання в стінах Луцької міської ради так і не вирішилося. Цієї ночі, пригадує Віра Гаврук, був сильний дощ. Вони спали в сусідній кімнаті, яка від удару майже не постраждала. Щоправда, на стінах утворилися тріщини.
Ми спали з цієї сторони. Чуємо такі, я сперва подумала, що то гул літають, оці сиплять такі якісь. Потім я чую бух. Я вискакую, як спала з кроваті в сорочці. Малая Лерочка, Валерія її звати, вона спала, але вона пробудилась, каже, був щось, стала плакати. То, кажу до Наташі, вставай.
Розповідає Віра Гаврук. Жінки відразу викликали поліцію, і на місце події прибули луцькі патрульні.
Їх було шестеро. Вони втекли і кажуть, що на Вересневій. Одні говорять, що на Вересневій. Вони наполовину Вересневій, де дом пристарілий, поставили машину. А другі кажуть, що де епіцентр, знаєте? Отам епіцентр, магазин є, біля магазину там оставили і тікли.
Каже пані Віра про тих, хто в'їхав в її будинок. Працівникам поліції вдалося знайти автомобіль по гарячих слідах. Він був на польських номерах, а наступного дня з'явився водій та зізнався у скоєному.
Він сказав, що вони з друзями недалеко, теж на вулиці Кремлівській, випивали, потім сіли в машину, він ще... орієнтовно троє його товаришів вирішили проїхатись і не справився з керуванням, в'їхав в цей будинок. На місці там працюють слідчі, можливо, вони щось йому інкримінують, щоб він відшкодував якесь майно, тому що справді сім'я ця дуже бідна, їм фактично ніде буде жити. Наші ж патрульні склали на нього протокол зі статтею 124 КУПАП. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження майна. І це тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень або умовне покарання від 6 місяців до 1 року, хоча це за рішенням суду.
Розповідає про подію прес-секретар патрульної поліції Луцька Ольга Бузулук. Вона каже, що також було складено ще два протоколи за неправдивий виклик поліції та за місцем ДТП. Натомість в Луцькому міськвідділі поліції пояснили, що жодних даних щодо цього інциденту в єдиний реєстр досудових розслідувань не внесено. Луцька юристка Ольга Валянік пояснила, що така ситуація в залежності від обставин справи кваліфікується як цивільний делікт, адміністративне правопорушення, а в разі достатніх підстав, як інший злочин Кримінального кодексу України, наприклад, хуліганство. Не знаючи усіх правових моментів цієї справи, сім'ї Гаврюків, попри всі обставини, потрібно самим виходити з ситуації. Троє живуть на пенсію Віри Гаврюк, бо дочка Наталія звільнилась з роботи. Має проблеми зі здоров'ям. Вони найняли знайомих, аби ті хоч трохи підлатали будинок. А після великодніх свят жінки планують звертатися до міської ради за допомогою.
Я зараз не маю коли йти, бо треба мені, коли я давала на той облік, то мені дали таку бумажку. То мені треба зараз тому шоці одійти трошки і шукати її між документами і звертатися туди в міську раду. Город хоч би покопати, посадити і після Пасхи йти з дочкою і з дитиною. Треба було те, щоб дали. Ця хата, одна осталася, 4 було хати там впереді, то їх позносили, а саму найхуже осталося.
Пояснює Віра Гаврюк. Жінка пригадує, що за весь час проживання тут це вже третя аварія. Сім'я сподівається не так на суд та відшкодовані завдані збитки, як на те, що все-таки будинок знесуть, а вона з дочкою та внучкою отримає нове житло. І поки ситуація ніяким чином не вирішується, для того, аби допомогти сім'ї Гаврюків, ми публікуємо номер картки Приватбанку Наталії Гаврюк і просимо про допомогу. 41 49 49 78 61 09 28 58. Номер картки Приватбанку Гаврюк Наталія Петрівна. Аріна Крапка з Луцька для Громадського радіо.
Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс». И я надеюсь, что этот материал Арины Крапки поможет тем жителям пострадавшего дома. Но вот у нас уже на связи обещанный Сергей Лойко.
Да, мы долго это анонсировали. Просто давайте так сразу опишем ситуацию. На самом деле Сергей очень ограниченное количество времени находится в Киеве и там в силу разных причин просто не успевает доехать к нам в студию. Но это не беда. В 21 веке есть там скайп, связь, телефон, все прочее. Пообщаемся по телефону с Сергеем. Итак, Сергей Лойко, журналист, фотокорреспондент Лос-Анджелес Таймс и писатель. Сергей, здравствуйте. Рады слышать вас.
Взаимно. Ради бога, простите, но есть такая улица Крещатик, самая широкая в мире. По которой нельзя ни проехать, ни пройти.
Да, сегодня нельзя, вот так. Ну, давайте сейчас не об этом. На самом деле, вы уже несколько дней в Киеве, и приехали вы сюда с переизданием книги «Аэропорт». Я вспоминаю наше с вами общение, это было в конце прошлого года, и тогда вы сказали, Сергей, вот такую фразу, да, о том, что моя книга – это ребенок, я сейчас дословно не перескажу, просто по памяти, да, это мой ребенок. И мне пока не очень нравится, как ведет себя мой ребенок. Я не знаю, то ли это касалось сюжета, то ли каких-то других вещей, но вот это переизданием здание с альтернативным сюжетом. Это попытка, ну что ли, исправить поведение этого ребенка?
Понимаете, книга, она рвалась из меня, и я ничего не мог поделать, но была одна проблема. Случились такие преждевременные роды, потому что издатели, они торопили меня, чтобы я успел к Львовской ярмарке. И то, что я успел, вот то и вышло. В общем-то, судя по тому, сколько писем я получаю, и как люди реагируют, и как они относятся к моей книге, то издание многим тысячам, десяткам тысяч людей понравилось. Но мне, как автору, оно не показалось идеальным. И кроме того, была масса материалов, которые заслуживала попасть на страницу этой книги, но я не хотел халтурить и не успел их обработать. А потом у меня было время, когда я прочитал эту книгу, которую написал, и как один из внимательных читателей я увидел все огрехи. Потом специалисты жаловались на то, на это, и это я тоже учел. И это не альтернативный сюжет. Там альтернативного, в принципе, ничего нет. Там просто я понял, что главный герой, он не заслуживает того, чтобы быть в одном пантеоне с киборгами. Они герои, они воюют, а он просто свидетель того, что происходит. Поэтому в этом смысле, в смысле главной линии, которая придумана, я что-то изменил. Я же не могу что-то изменить в судьбе аэропорта, в судьбе киборгов. Далее в книгу вошли, в новое издание вошли 10 новых военных эпизодов, основанных на реальных фактах. Две главы полностью переписаны по просьбе двух редакторов, ну, наверное, самых лучших редакторов на постсоветском пространстве. Я сейчас не называю их фамилии, чтобы у них не было проблем на родине. Которые сами вызвались отредактировать русскую версию и сделали ее гораздо лучше. Один редактор редактировал, другой подчищал. Потрясающая работа. Я даже не узнал, как будто это кто-то другой написал, когда я получил ее назад. Затем было полностью переписано две главы. И изменен немножко путь главного героя. Добавлена история жизни Гиркина, чтобы показать, откуда берется вот этот вот романтик в кавычках русского мира, то, на чем Путин строил свою агрессию. Ну вот этой книгой я доволен. Я с удовольствием ее подписывал. Вчера я подписывал книгу на презентации в «Арсенале». 1.5 часа. Опять я списал 3 ручки.
Да, по поводу, кстати, «Арсенала» давайте, наверное, пару слов скажем. Такие ваши живые впечатления. Не только ваша книга там была представлена, и те люди, которые пришли получить эту книгу, приобрести, пообщаться с вами. И, ну, наверное, коллеги ваши, в данном конкретном случае, коллеги, вы интересовались, что там вообще было представлено помимо стенда книги «Аэропорт»?
Ну, у меня не было времени этим интересоваться. Я видел, что там очень много книг. И, понимаете, Олег, у меня время... Все расписано по минутам было в Киеве. Встречи, интервью, очень много важных, интересных встреч. Вот сейчас я еду на одну очень важную встречу, которая касается возможного кинопроекта, и о котором я пока не могу говорить в силу определенных причин. Но мне нравится, как в «Арсенале» поставлено дело. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы вот эти палатки с книгами стояли подальше друг от друга, чтобы было побольше места, чтобы люди не толпились, не мешали друг другу рядом со стендами. Но по сравнению со Львовской ярмаркой, конечно, эта ярмарка, в общем-то, гораздо более цивилизованная.
Сергей, вы сказали о том, что есть проект, намечается, о котором вы не можете говорить. А есть ли проекты, о которых говорить уже можно?
Ну, это осуществленные проекты. У меня вышел фотоальбом, которые многие просили, там около 100 фотографий в хорошем разрешении. Это в издательстве «Абаба Галамага». Наконец-то я умею произносить это слово. Где мой друг Иван Малкович издал, совершенно потрясающе издал эту книгу. Это там фотографии, которые сопровождаются не подписями к фотографиям, а релевантными отрывками из книги. Она так и называется «Аэропорт в фотографиях и текстах». Я рекомендую читателям, которым интересно глубже проникнуть в то, что происходило в аэропорту, приобрести этот альбом. Я не могу сказать, что мои фотографии лучше и что я очень хороший фотограф, но просто так случилось, что я был единственным в аэропорту, кто это снимал. Поэтому, ну, это документ эпохи, как бы я к нему, наверное, не относился, и какого бы качества эти фотографии ни были.
Сергей, я знаю, что были презентации книги того еще первого варианта, да, первого издания в разных странах. Очень хотелось бы понять, вот в чем вообще разница реакции на то, как реагируют, например, украинцы, да, которые прочитали эту книгу, и как реагируют, ну, например, люди в Нидерландах. Я знаю, что было переиздание, и там представлялась она. Или, например, в странах Балтии. Вот вы ощущаете эту разницу?
Олег, я в Балтии... В Америке, в Канаде, в Эмиратах представлял русскоязычное и украиноязычное издание. И на презентации приходили русскоязычные и украиноязычные читатели, в основном из украинской громады и из русскоязычного сообщества этих стран. И единственная презентация пока, которая была для... непосредственно для жителей конкретной страны, она была в Нидерландах. Прошла очень интересно, но дело в том, что там не было такой широкой рекламы до выхода книги, поэтому я не могу сказать, что там она какая-то была безумно массовая или что, но она была очень цивилизованная, в очень хорошем месте. Приехал оркестр, квартет струнный из Берлина специально для этой цели. И они играли во время презентации. И книга сейчас очень хорошо продается. Она в мае выходит в Польше. Вот это уже будет совсем другое дело.
Это будет польскоязычный, да, вариант?
Выходит огромным тиражом. Она будет представлена на польской книжной ярмарке. И презентация будет действительно такой большой. Это будет вторая презентация иностранная. А вообще готовится... Книга выходит в этом году в Грузии, в Латвии, в Литве, в Эстонии, в Чехии, в Швеции, в Китае. Мы сейчас ведем переговоры с немцами, французами, англичанами и американцами. И один из лучших американских переводчиков, поэт Александр Сигал, переводит эту книгу на английский язык.
Да, Сергей, давайте немного от книги, мне кажется, стоит отойти. Уже, в принципе, с ней много уже о ней поговорили. Вы как человек, ну, так скажем, извне, да, вот мы варимся в этой всей каше украинской, вы сюда периодически приезжаете, и, наверное, ваш взгляд, он, ну, немного свежее, что ли, да? Вот то, что вы видите у нас в Украине, вот в обществе, да, все ситуации, которые здесь складываются за последние, там, 2.5 года, Украина меняется или нет для вас?
Конечно, меняется. Украина... и была более свободной страной, чем... Но я просто вижу разницу. Я вижу апатию, я вижу потерю цветов, я вижу убогость российской интеллектуальной, культурной и социальной жизни. По сравнению с этим в Украине все время что-то происходит. Бурлят, может быть, и мелкие страсти, но и крупные, но они бурлят. И в Украине происходит становление демократии. Единственное, что я хочу сказать в этой связи, что гораздо легче осуществить революцию и выиграть войну за независимость, чем построить действительно демократическое общество, создать рыночную настоящую экономику. И на это уйдет время, и, возможно, это дело поколений. Основной сайд-эффект, побочный эффект Майдана, особенно второго Майдана, в том, что у людей нет доверия к властям. И кто бы сейчас не пришел к власти, им будет очень тяжело. Люди заплатили кровью за то, чтобы у них была другая власть, кровью и жизнью, свободой, демократией. И им это надо здесь и сейчас. И в этом корень проблемы, как я вижу. Просто надо набраться терпения. Угу. У вас есть демократия, у вас есть основные механизмы, и путем выборов может быть, я не знаю, по крайней мере в Украине есть, у людей они знают точно, что есть возможность всегда поменять власть. А это самое главное. А власть чувствует эту ответственность и должна вести себя соответственно.
Сергей, ну вот 2 года продолжается АТО, даже уже больше 2 лет. Вы говорите, у украинцев есть сила и вот стремление к победе, но 2 года это продолжается, и сила и стремление, они немножечко так иссякают. Вот как вы думаете?
Нет?
Вы нет. Думаете, нет?
Нет, чем больше времени проходит, тем сильнее, тем лучше становится украинская армия, и тем больше украинцев возможности защищать свою свободу и демократию. Я говорю о том, что победа была достигнута в том смысле, что агрессия в ее активной фазе, агрессия России была остановлена, потому что ущерб для России становился с каждым днем все более и более неприемлемым. И аэропорт стал здесь такой вот основной точкой, в которой была поставлена жирная точка на активной агрессии России. Дальше все будет продолжаться по сценарию Приднестровья, и я думаю, что и Донбасс быстрее гораздо, и Крым вернутся в Украину, потому что Путин создал страну, которой неминуемо грозит развал после его ухода тем или иным способом, натуральным или нет. И когда мы все услышим по всем каналам российского телевидения и увидим «Лебединое озеро», нужно ожидать, что все изменится к лучшему. А сейчас, наверное, украинское правительство правильно делает, что не пытается силой вернуть Донбасс. Сейчас главное, чтобы люди перестали погибать.
Сергей, у нас буквально пару минут остается. Я на финал хотел вам вот какой вопрос задать. Он будет личным. С четверга, если не ошибаюсь, вы находитесь в Киеве, да? Вот мы тогда буквально там сразу же и созвонились с вами в тот же день. И вот до воскресенья постоянно какие-то встречи, общение, это некая публичность в каком-то смысле и так далее. Вы от этих вещей, вы устаете или вас они подпитывают наоборот на то, чтобы творить дальше?
Ну что-то подпитывают, а что-то устаю. Меня очень подпитывают встречи с читателями. Я с удовольствием проводил время на стенде Bright Books. И каждую минуту ко мне кто-то подходил, благодарил, я подписывал книги, разговаривал с людьми. Я очень люблю разговаривать с людьми, с обыкновенными, с читателями, видеть их глаза, слышать слова благодарности, рассказывать им о своих планах. Для меня ведь книга это была возможность высказаться. Я высказался, и сейчас я получаю такой фидбэк и замечательная презентация вчера, которая проходила. А она была просто потрясающей. Не потому, что я там был, или книга хорошая, но и в том числе и поэтому. Но потому, что там был ваш легендарный комбриг, а сейчас он генерал-майор, Олег Микоц. Вот это было действительно откровение. Он рассказывал такие потрясающие вещи про войну, про защиту аэропорта. И мне очень жаль, что небольшой зал «Арсенала», хоть он и собрал он собрал больше людей, чем все, наверное, арсенальные презентации вместе взятые, но все равно зал не смог, и поэтому зал не смог вместить всех желающих. Люди стояли там в проходах на лестнице, и эта тема, она очень важная, она будет продолжать оставаться. Понимаете, это эпос, который рождается сегодня. Это не какие-то фейковые 28 Панфиловцев или Павлик Матросов, который толкнул отца на амбразуру. Mm-hmm. А это действительно настоящие герои, которые живут рядом с вами, и они достойны внимания, уважения.
Сергей, спасибо вам большое за то, что нашли время с нами пообщаться. Да, ждем вас в студии Громадского радио уже в следующий ваш визит в Киев.
Вот. Обязательно. Олег, спасибо большое. И ради бога, извините меня, я безумно не люблю опаздывать никуда. Но в Киеве, знаете, вот невозможно никуда прийти вовремя.
Это абсолютно нормальные вещи. Так строится прямой эфир, живое общение. Сергей, я вам очень благодарен. Собственно, как и Валя Троян, которая рядом со мной находится. Спасибо. Да, вот так. Значит, стоит обратить внимание. Это я сейчас уже к аудитории обращаюсь. Особенно вот Донецкая, Луганская область нас слушают. Это особо живо для вас, не для нас. Потому что я там человек родом из Запорожья, живущий в Киеве. Валя, ты из Луганска. И ты больше, наверное, на этот счет можешь сказать. Вот эти книги, они действительно иллюстрируют то, как все это происходило изнутри. И это очень важно. И я честно скажу, что я с Сергеем Лойко общался лично, да, вот и мы так, скажем так, поддерживаем связь там через Facebook, по телефону общаемся, иногда видимся. Я вижу неподдельность этого человека. Поэтому давайте вот на этих нотах, наверное, завершим эту часть программы «Киев-Донбасс». А вы найдете возможность приобрести эту книгу, неважно, первое издание или второе, лучше вообще две. Не рекламы ради сейчас я это говорю. И прочтете. Вот так. Что у нас дальше? Музыка Донбасса?
Музыка Донбасса.
Музыка Донбасса.
Танок на Майдане, Конго, Бумбокс и Пиано Бой. Все эти три коллектива никакого отношения к Донбассу не имеют. Но есть, точнее, был такой хороший человек, остается он в наших сердцах. Сергей Крутиков его зовут. А на сцене он себя называл Михей Джуманджи. Так назывался его коллектив. Так вот, эти первые трое, да, это приятели Сергея, они перепели его хит под названием «Для тебя». Давайте его сейчас послушаем в рубрике «Музыка Донбасса».
Порою бывает так, когда стою на краю, так такое бывает. Потом падаю на землю, пытаюсь взлететь. Дабы или чтобы понять цену лайфа. Так играя в Джуманджи, я не могу не гореть. Для тебя этот солнечный свет. Для тебя эти горы, небеса и рассвет. Для тебя этот солнечный свет. Ты прости меня, Боже, я-то знаю ответ. Я тебе пою про Джуманджи. Вот такая вот моя игра. Покидает иногда печаль. Так хотел бы, чтобы навсегда. Я тебе пою про Джуманджи. Вот такая вот моя игра. Покидает иногда печаль. Так хотел бы, чтобы навсегда. Дороги бывают разные, ведут не туда. И я выбираю. Тормоза придумали трусы, их кто-то пропил. В мире недобром цветы прорастают. Ты не плачь, ты не бойся, я с тобой навсегда. Для тебя этот солнечный свет. Для тебя эти горы, небеса и рассвет. Для тебя этот солнечный свет. Ты прости меня, Боже, я-то знаю ответ. Для тебя этот солнечный свет. Для тебя эти горы, небеса и рассвет. Для тебя этот солнечный свет. Ты прости меня, Боже, я-то знаю ответ. Я тебе пою про Джуманджи. Вот такая вот моя игра. Я тебе пою про Джуманджи. Вот такая вот моя игра. Так хотел бы, чтобы навсегда.
На Луганщине громадське радіо можна услышать на таких частотах: Старобільськ 90,2 МГц, Широкий 101,8, Біловодськ 92,6 МГц, Зарінівка 103,7, Білолуцьк 100 МГц.
Возвращаемся в студию «Киев Донбасс». Для вас работают Олег Белецкий, Валентина Троян, за звукорежиссерским пультом Ирина Нижник и редактор программы Татьяна Трощинская. А у нас в студии уже Анна Стативка из кризисной психологической службы. И говорить мы будем о том, чего ждут от общества мобилизованные и демобилизованные бойцы, и чего общество ждет от них. И я добавлю от себя, что тему эту предложила именно психологическая кризисная служба, поскольку считают, что это важно, а СМИ и журналисты недостаточно уделяют этой теме внимания. Анна, вам слово, почему это важно и как работает кризисная психологическая служба в этом направлении?
Здравствуйте. Прежде всего, я хотела бы со всеми поздороваться, пожелать всем хорошего воскресного дня.
И спасибо.
Взаимно.
И говоря об этой теме, хотелось бы начать со следующего. Бойцы, которые возвращаются из АТО, они ожидают от общества, первое, это признание того, что это не они сами захотели пойти повоевать, а их попросило это сделать общество. И ради того, чтобы выполнить функцию защиты, чтобы защитить нас с вами, чтобы мы с вами не сидели в подвалах под обстрелами, они это сделали. И признание со стороны общества — это не УБД, то бишь, да, статус участника боевых действий. Это не деньги, это не льготы. Это внутреннее признание каждым из нас, что эти люди сделали это не потому, что они так хотели, а потому, что мы их об этом попросили, как общество.
То есть для них это важно?
Это самое важное, что для них вообще существует, когда они возвращаются.
А скажите, вот ну, тут, конечно, это вопрос больше к социологам, наверное, к тем, кто общество изучает, но ваше такое субъективное, наверное, мнение, да? Общество вообще это понимает, что этот запрос, он от нас, от вас, от меня, вот просто от каждого из нас этим людям был послан? Или этого осознания нет?
На мой взгляд, для того, чтобы было осознание каких-то вещей, в том числе и того, что это запрос от нас с вами, а не запрос от некого кого-то, да, там, об этом нужно говорить. Ситуация в нашем обществе в связи с тем, что у нас происходит последние 2 года, такая ситуация у нас впервые, во-первых, после независимости Украины и вообще впервые после Второй мировой войны. Когда в обществе происходит что-то, чего раньше не было, что-то экстремальное, первая реакция, как и у любого отдельного человека, общества, это шок. Когда я не знаю, как к этому относиться. Когда я не знаю, что мне думать, я не знаю вообще, как мне с этим быть. И при этом у меня много страха, много напряжения. И должно как бы пройти, во-первых, время для того, чтобы люди начали осознавать, да, как бы так, оговтавшись после шока. И второй момент. Должны быть месседжи, должны быть послания либо от средств массовой информации, либо от государственных организаций, государственных органов, что было бы лучше всего, о том, что вообще, как к этому нужно относиться. К сожалению, опять же, в связи с неожиданностью всей ситуации, мы были не готовы к событиям ни с точки зрения армии, ни с точки зрения вообще экономики, также с точки зрения информационной. Об этом очень много говорится. Но одна из задач информационной политики общества — это давать обществу некие месседжи, давать обществу какие-то информационные как бы такие послания, да, на которые можно опираться. Потому что экстремальная ситуация в обществе — это мы вдруг все теряем опору. Мы все попадаем в состояние травматического опыта. Это происходит что-то, с чем я не могу справиться, и что требует от меня поиска новых каких-то опор.
Но вместе с тем ситуация уже 2-й год развивается. Увы и ах, но это так, да?
Да.
За это время наверняка можно было наработать, и наработали ли мы как общество, вы как психологи, там, информационщики. Мы можем за информационную часть тоже в чем-то ответить, да? Но вот вы как психологи, давайте с этого. Антидотум, такое противоядие и ответ на эти запросы, с которыми мы столкнулись.
Наш ответ следующий, как психологов. Первое. Очень не нужно, да, очень не хочется, нехорошо, чтобы в обществе защита общества проходила по модели такой мифологизации. Да? Что такое мифологизация? Все наши воины, герои, они все там, значит, молодцы. Сейчас они придут, порядок наведут. Это плюс такая, да, вот как бы такой миф. Есть минус миф. Они мародеры, там плохие, все пьют.
Ну, это такие полярности две.
Полярности. Точно то же самое происходит и у бойцов по отношению к мирному обществу. То ли, значит, здесь одни сепаратисты, люди, которые устали от войны, в кавычках, или там что-то не хотят вообще там об этом думать. Либо тут одни волонтеры, которые все там готовы отдать последнюю копейку, и все готовы пойти в партизаны. В Вот эта мифологизация и вот это разделение, во-первых, то, что есть мирные и есть воевавшие, это не полезно. То есть мы, как психологи, говорим о том, что давайте не будем делать вот эти полярности. Черное и белое — это такая хорошая защита, да, от экстрима, но когда прошло 2 года, уже можно двигаться дальше, уже можно понимать, что есть 50 оттенков серого, и что есть люди разные. И мы говорим о том, что лучшее, скажем так, на наш взгляд, на сегодняшний день позиция, да, профилактика, что можно делать для того, чтобы и общество, и бойцы не превращались в такие две противоположные группы, это совместная деятельность.
А какого рода?
Любого рода. Когда приходят демобилизованные вот уже домой, то когда начинаются какие-то совместные проекты, вот у нас есть прекрасные примеры «Пицца ветерана», да, ребята, которые, да, все знают. Есть еще несколько примеров. В Николаеве есть прекрасные примеры тоже такого сотрудничества между демобилизованными бойцами и между представителями громадского суспильства и представителями просто, вот, как сказать, парасичными громадянами, которые тоже втягиваются в эту деятельность, потому что это становится интересно, это становится модно даже, это становится как-то, это вызывает положительные эмоции. Почему мы говорим именно о совместной деятельности? Пускай это будут маленькие какие-то вещи, я не знаю, собрали соседи, посадили палисадник. Потому что только личный опыт убирает вот эти мифы, вот эти, что все там какие-то не такие, и эти не такие. И когда мы вместе что-то делаем, то у нас есть личный опыт общения, и из этого тоже потом могут вырастать новые какие-то проекты и так далее.
Ну, главное начать. Я напомню просто, да, буквально коротко. У нас сейчас в студии Анна Стасивка находится, психолог кризисной психологической службы, а программа называется «Киев-Донбасс».
Анна, вы уточнение хотели сделать?
Я хотела добавить, кроме того, вот что такое вот про совместную деятельность, да? Когда социологи, психологи проводили много исследований, мы сейчас очень активно тоже изучаем этот вопрос, да, вот о послевоенном или еще, скажем так, не послевоенном, потому что война не закончилась, да, что же нам делать для того, чтобы наше общество все-таки оставалось здоровым психологически. И есть такие исследования, которые говорят, что очень хорошо, когда в обществе есть мостики между разными группами. Есть группа, скажем так, да, вот у нас уже появились в обществе группы, которых раньше не было, и которые уже имеют некие названия. Да, у нас есть переселенцы, у нас есть участники АТО, у нас есть там мирные жители, у нас есть волонтеры, у нас есть просичные громадяне. Да? И это разные группы. Если, скажем, не строить мостики между этими группами, то мы можем получить, в общем, достаточно такую конфликтную, агрессивную среду, когда каждая группа будет иметь много мифов о другой группе, негативных, конечно же, потому что, да, мы в травме, мы все сразу смотрим, кто тут плохой, да, кому нельзя доверять, а не кому можно. И наличие вот таких мостиков, это является тоже задачей психологической кризисной службы.
А кто эти мостики строит? Вот кризисная психологическая служба должна строить?
Это прекрасный вопрос. Спасибо вам за вопрос. Вот по логике, да, вот здравый смысл нам подсказывает. Да, у нас есть Министерство социальной политики. В Министерстве социальной политики есть социальные работники, есть у нас как бы службы трудоустройства и там собесы и так далее. По идее, да, если просто исходить из здравого смысла, это их задача. Когда приходит у нас боец из АТО, он идет вот в свою районную там социальную службу, да, для того, чтобы там узнать про свои льготы и так далее, предустраиваться и так далее. Переселенцы, которые тоже, да, вот переехали на новое место жительства, тоже они контактируют с этими службами. К сожалению, в нашей стране в 2014 году было сокращено количество социальных работников 10 раз. И почему-то об этом никто не говорит. Мы работаем напрямую с этими людьми, вот социальными работниками, с работниками служб занятости, которые, на которых на первых идет вот этот вот, скажем так, эмоциональный удар, да, когда человек приходит или приезжает на новое место жительства, понятно, что он находится в стрессе. Эти люди, я, может быть, скажу достаточно резко, у меня иногда, когда я с ними работаю, я вижу, в каких условиях они работают, у меня такое возникает ощущение, что они в рабстве просто. Они работают круглосуточно, они работают по выходным, у них огромный объем работы, и о них никто не заботится. Какая у них зарплата, мы с вами сами понимаем. К сожалению, министр, скажем так, да, Розенко, который угу. был вот до последнего времени,
профильный, да.
угу. профильный министр, эта тема ни разу никогда нигде не звучала. Недавно я прочитала интервью нового министра Андрея Ревы в «Зеркало недели», и то есть меня это вызвало вообще глубокий пессимизм, потому что он говорит о том, что «а что такое, социальных работников мы правильно уволили, и зачем они вообще нужны, они вообще не нужны». И работа отстается. Эту работу по наведению этих мостиков все равно кому-то приходится делать. Ее делают у нас кто? Волонтеры, да? Которые делают это бесплатно, которые это делают точно так же в таком же стрессовом режиме, как, да, потому что у всех своя работа еще есть основная. И, в общем, эта ситуация стала затягиваться. И я думаю, что, наверное, наша команда и наша громадская организация, мы думаем уже о том, что пора поднимать очень серьезную волну в СМИ и в прессе, и вот в обществе о том, что Министерство социальной политики, в общем, не очень горит желанием выполнять свою...
Да, но сейчас же было... Прости, пожалуйста, да, просто да. уточнение. Перезагрузка правительства. Может, стоит дать какой-то там кредит доверия, я не знаю, для того, чтобы понять, как они дальше будут вообще поступать?
Я думаю, что, конечно, нужно дать, да, кредит доверия, то, что называется. С другой стороны, когда я читаю интервью в «Зеркале недели» нового министра, который делает такие заявления, да, у меня это не вызывает оптимизма, у меня это не вызывает доверия. Поэтому мне кажется, что кредит доверия — это одно, а другое — нам нужно сформулировать свою позицию как профессионалов, я имею в виду психологов, и мы должны вообще как-то этот вопрос тоже поднимать, независимо от того, что у нас там делает правительство. Потому что раз уж мы решили, что у нас гражданское общество, Европа и так далее, да, в Европе все инициативы законодательные и любые, так сказать, развития в плане там устройства общества, это инициативы снизу.
Анна, что из себя представляют эти мостики? Вы рассказали, кто их должен наводить, да. эти мосты. А что они из себя представляют? Потому что я так восприняла, что это больше обмен информацией, чтобы люди понимали, кто есть кто. Кто такие переселенцы, там, кто такие бойцы АТО, чтобы они могли сформировать о себе
мифологизированную такую, да, картину.
Да, Олег выручил, да. Я подумала сразу о журналистах, а вы сказали социальные работники. Так все-таки
я думаю, что это могут быть кто угодно. Социальным работникам это, скажем так, положено по штату, да. Журналисты тоже, конечно же, как люди, которые, в общем, такие посредники информационные, это тоже их задача. И это задача психологов, и это задача, скажем, органов местной власти, и это задача местных активистов. И этим может заняться каждый из нас, кто хотел бы, чтобы наше общество, в общем, было здоровым, да, а не разделенным на разные группы. Да. Тут у нас, значит, плохие переселенцы, тут плохие местные жители. Там. То есть если мы с вами все хотим жить в безопасной, скажем так, позитивной среде, то никаких нету проблем, можно этим заниматься. То есть я это себе, и мы вот в нашей команде обсуждаем тоже часто, что это может быть. Это может быть какие-то проекты очень простые. Я не знаю, вот в своем дворе отремонтировать подъезд. Это не требует никаких денег, это не требует никаких журналистов, ничего. Просто организация совместной деятельности. Это первое. Второе, существует достаточно много сейчас таких инициатив. Вот сейчас прям идет инициатива «Агитпоезд», который поехал в Донецкую и Луганскую область из Николаева. И там, где есть и психологи, и бывшие мобилизованные, и юристы, и кого там только нету, это сопровождается выставкой картин, которые сделали, нарисовали бойцы в одном из прекрасных проектов «Творча Краивка». Который это такой проект, где демобилизованные могут поехать в санатории в Карпатах, и они занимаются там арт-терапией и, в общем, делают большие живописные картины. То есть это могут быть любые проекты, это может быть что угодно, что вовлекает людей из разных вот, как бы групп вот этих.
Анна, я могу представить, как психолог работает с бойцом, отдельно взятым бойцом, но я не могу представить, как психолог может повлиять на часть общества. Я имею в виду, допустим, на вот целую, на мостики между этими группами. Можно на группы, на целые группы. И такое возможно. Я
проиллюстрируйте
знаю,
нам,
есть,
как
есть
это.
Есть массовая психология, я это понимаю, но вы расскажите, как действуют психологи на большую группу людей?
Это вот, конечно, сложность. В этом есть сложность. Например, психолог приходит на громадское радио и дает интервью, mm-hmm. рассказывает о том, да, что хорошо было бы с психологической точки зрения. Мы проводим группы, очень много групп. Мы проводим группы для социальных работников, где об этом же говорим. Мы работаем с группами бойцов, мы очень активно сотрудничаем с товариством ветеранов АТО. Мы работаем с военкоматами, мы работаем с переселенцами, конечно же. Мы работаем в частях. Да, вот мое направление — это команда по работе с военнослужащими, которые находятся в учебных центрах в зоне АТО и на ротации. То есть это те люди, которые еще не демобилизовались, или это люди-контрактники. Первое наше занятие с ними, они уже посвящены тому, что, ребят, вот вы сейчас здесь, но вы будете возвращаться. И мы с самого начала начинаем с ними работать на тему вот того, что здесь есть один мир, да, но есть еще и мирный мир, и как бы каким образом нам можно будет туда возвращаться, что какие могут быть ожидания, от нас, как нам работать с этим, как нам к этому относиться. То есть мы с самого начала, то, что мы можем сделать, мы уже делаем этот мостик, вот только-только люди пришли в учебный центр на полигон, да? Они еще не очень поняли, куда они
попали. Работаете на опережение, да?
Конечно, конечно. Это называется присоединение к будущему. Есть даже такой термин психологический, что я, когда что-то делаю, я рассчитываю на стратегическую, на долговременную перспективу. Поэтому вот так вот мы работаем. Конечно, у нас есть в планах нашей команды гораздо более активная работа со средствами массовой информации и с донесением именно вот этих вот вещей о том, что нужно искать общие точки.
О мифологизации опять хочу спросить. Готовы ли бойцы и готово ли общество принять развенчание вот этих мифов? Вот вы как психологи хотите развенчать, подготовить к реальности, а вообще хотят ли, воспринимают ли это, нужно ли это? Ну,
понимаете, общество — это такая, некая такое у нас с вами получается, как квадратное общество в вакууме. Да? Люди же разные. Общество — это некое название, которое собирает в себе там много-много-много разных отдельных людей. Кто-то готов, кто-то не готов. Вот. У мифологизации есть две функции. Есть хорошая и есть не очень хорошая. Вот не очень хорошая — это когда мы говорим, все представители этой группы вот такие, да, очень хорошие или очень плохие. Но в то же время, то есть, и когда мы занимаемся вот просто какой-то совместной деятельностью, то, что я уже сказала, то тогда вот эта вот мифологизация в минус может рассасываться. Конечно же, не все готовы. Это же мифологизация, вот такое вот разделение, оно не само собой возникает. Это защитный механизм психики. Если я не знаю, как относиться к этому человеку, если я не знаю, он там опасен мне или не опасен, то мне лучше всех, кто к нему относится, сразу признать какими-то. И таким образом обезопасить себя, там, вот какую-то возможность.
Ну, будто бы так проще, да. Вот.
Это не как mm-hmm. будто бы, это так проще. Mm-hmm. Это так проще. И мы не можем, опять же, люди все разные. У кого-то больше личностных ресурсов, личностной зрелости, у кого-то меньше. И вот сказать, что вот все передавайте срочно, сейчас перестанем там это делать. Ну, это детский сад, да, это нереалистично совершенно. Но если мы даем определенные какие-то возможности об этом говорить, если мы даем какую-то возможность поучаствовать в чем-то, это вот самый такой вот простой путь mm-hmm. находить вот какие-то такие реалистичные вещи. Второй момент про мифологизацию, чем она может быть хороша, да? Опять же, мы психологи, да, мы же не о том, что хорошо, что плохо, да, мы о том, какие бывают механизмы, и как они работают, и как их можно использовать, и хорошо бы их понимать. Да? Кто такое хорошо, что такое плохо, это религия нам говорит. Психология нам говорит.
Но там другие категории просто.
Конечно, да. Наши категории, это есть механизмы психики, они не хорошие, не плохие, они могут быть полезны в одном контексте, а не полезны в другом. В каком контексте может быть полезна мифологизация? Да? Вот за последние там, 2-3 года. То, что лично я наблюдаю, то, что мне очень нравится. Раньше у нас, да, есть такой момент, да, кто в этом обществе считается героем. Кто,
у
кто...
нас буквально 20 секунд.
20 секунд. Угу. Раньше героями были у нас олигархи, там мальчики на крутых тачках, все такое. Сейчас у нас героями становится участник АТО, волонтер, общественный активист. И я считаю, что это очень хороший признак с точки зрения оздоровления общества.
Это были слова Анны Стативки, психолога кризисной психологической службы. Анна, спасибо вам за то, что выходной день и так подробно. Вот.
Ну, спасибо, что пригласили.
А я хочу сказать, что с вами сегодня были Олег Белецкий, Валентина Троян, за звукорежиссерским пультом Ирина Нижник и редактор Татьяна Трощинская. Слушайте, думайте.